Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами, но память о них жива, и жива благодаря писателю, поэту, режиссеру и лауреату 5-го фестиваля кино и литературы «Словечья» Евгению Лобанову. Два раза в месяц мы будем встречаться с Евгением и беседовать в основном о поэтах, которых знал Евгений и которых уже нет с нами. Сегодня мы будем беседовать об уральском поэте, критике, эссеисте Игоре Александровиче Воротникове. Расскажите о нем. Я знаю, что вы были знакомы с ним лично.
Да, с Игорем я был знаком лично, и больше того, как-то вот у нас постепенно сложились даже дружеские отношения, и мы могли говорить не только о поэзии, о литературе, но и о каких-то личных делах, даже сердечных делах. То есть вот такое вот очень откровенное, очень доброе, доверительное у нас были отношения. Вот в отличие от многих, очень многих других поэтов, Игорь был очень такой, во-первых, он был какой-то разбросанный, он был абсолютно противоречивый, и у него не было не только литературного образования, но у него не было даже высшего образования. Он был такой вот поэт, что называется, от сахи, такой деревенский. Познакомился я с ним в том же самом горном роднике, куда его привел, по-моему, даже Алексей Кузин, с которым они были знакомы до этого. У Игоря была одна особенность, он очень сильно заикался, и вот это тоже наложило отпечаток, наверное, на его и на его стихи, и на его личность. И вот человек был абсолютно вот какой-то противоположный, противоречивый. С одной стороны, он писал деревенские стихи, с другой стороны, он писал городские стихи. То есть вот есть такой термин «обрусевший», такое слово. Вот он, я бы сказал, он был огорожанинный. То есть изначально он деревенский, но долгое время он прожил в городе. В последние годы он жил опять же в селе, точнее, поселок Верхняя Дуброва, вот, то есть как-то вот он вернулся обратно к истокам, неожиданно и не по, скажем так, все-таки не по своей воле. В его деревенских стихах простор, воздух, то есть вот чувствуется, что вот душа у него там разворачивалась, такие какие-то даже цветные, наверное, стихи, а городские были вот такие черно-белые, какие-то вот такие вот тяжеловатые. Он, иногда у него были стихи очень-очень точные, очень четкие, очень качественные, а иногда, ну, какие-то вот очень-очень слабые. То есть такое ощущение, его сборник открываешь, начинаешь читать, такое ощущение, что ты сначала поднимаешься на какую-то вершину, потом вдруг, переворачивая страничку, падаешь вниз. Потом опять падаешь, потом опять на вершину, потом опять падаешь. То есть четкие, точные, идеальные с точки зрения и формы, и настроения, там, содержания стихи. И тут вдруг что-то вот такое вот очень слабое, и не понимаешь, то ли это один человек писал, то ли другой. На самом деле, конечно, один.
Может, он специально так делал?
Нет, он делал не специально. Вот какие-то стихи он, видимо, обрабатывал. Или, может быть, настроение такое было, а в каких-то стихах вот как-то вот. И поскольку у него не было высшего образования, он даже некоторые слова понимал не так, как они. То есть их значение попросту не знал, не представлял. И читаешь стихотворение и не понимая, что он этим словом хотел сказать, потом вдруг до тебя доходит, что он имел в виду, но слово-то абсолютно не то. Абсолютно не такое. Вот, но вместе с тем он, конечно, поэт. И то же самое характерно для его каких-то критических статей. У него был совершенно не какой-то нестандартный взгляд, и иногда это было очень интересно, именно вот такой нестандартный взгляд. А иногда его читаешь его критику, и там настолько все банально, настолько все упрощено, что опять же думаешь, он это или не он. Ну вот он такой был. То есть это другой может вот так прочесть и сказать, а вот это один вообще человек писал или нет. Но поскольку мы его знали, мы понимали, что это действительно это он писал. То есть вот иногда вот так, иногда вот так. То есть иногда вот какое-то, как будто как, ну, как откровение какое-то на него снисходило, и он понимал, и он как-то немножко по-другому смотрел, чем все другие. А иногда вот так вот, как получилось.
Помимо стихов, он же был еще критиком, писал рецензии.
Да, вот я говорю как раз вот о критике и о его критике. Выходил такой альманах одно время, который назывался «Уральская айкумена». Обычно собирали его Алексей Кузин, Игорь Воротников и Женя Изварина. То есть они когда у них какие-то критические статьи, рецензии накапливались, они их собирали вместе и издавали вместе вот такой вот альманах. И у Игоря была идея издавать отдельный альманах литературно-критический, который он назвал «Среда обитания». Но он был, в общем, достаточно неуверенный в себе и постоянно вот говорил, я говорю, Игорь, хватит уже говорить. Давай, мы сейчас сидим, давай, листочек мне бумаги, давай мне ручку. Я говорю, будем сейчас вот прямо этот альманах, первый номер создавать. Вот, и я буквально, пришлось мне его вот так вот подтолкнуть. И 4 выпуска альманаха вышло. Правда, 4-й я уже издавал один, потому что Игорь опять надо было где-то деньги брать. Он говорит, пошли со мной, вот тут есть, человек, который может дать на этот альманах деньги. Я говорю, Игорь, это твой альманах. Я-то при чем здесь? Нет, пошли. Он тебя знает, ты его знаешь, давай. Хотя он его тоже знает. То есть так.
Ему нужен был организатор, менеджер, да, личный секретарь, чтобы его так подбадривал, где-то направлял, где-то напоминал.
Точнее, даже, наверное, скорее проталкивал. То есть ему скорее даже был нужен что-то типа продюсера. И была еще такая особенность у него и у Алексея Кузина тоже, в принципе, поскольку они так очень хорошо общались, что они не особо терпели редакторов своих сборников. То есть у любого сборника должен быть редактор. И только они издавали практически все, что они напишут, они все печатали. Хотя там, конечно, я считаю, что нужно, пусть этот сборник будет маленьким, но он будет качественным, чем он будет толстым, и там будет собрано все, что возможно. Но, правда, все-таки удалось мне его в последние годы, допинать. Он все-таки согласился на то, чтобы я стал редактором одного из его сборников. И я считаю, что этот сборник был действительно, он был маленький, тоненький, 6-м форматом, но там каждое стихотворение интересное, каждое стихотворение яркое. Так.
Что с личной жизнью у него было? Семья?
Семья у него была. Но вообще с творческим человеком сложно. Сложно жить, потому что, он как-то и с материальным он не особо дружит, и с работой, в общем-то. Хотя Игорь работал в водоканале долгое время, и водоканал ему дал квартиру на Ботанике. Был я в этой квартире, бывал. Такая очень хорошая квартира. Но потом как-то разошелся, у него дочка, у него внук остался после него. Был еще один сын, правда, внебрачный, он погиб. И как раз в тот день, когда у меня был день рождения, я ждал Игоря к себе в гости, собирал я людей, и он мне позвонил и говорит, тут я не могу прийти. И когда я его увидел через, буквально, может быть, дней через 10, он был наполовину седой. То есть вот так резко он посидел. И его этот сын, Александр Фролов, он и писал песни, и писал миниатюры. То есть, в общем-то, тоже оказался творческим человеком. Но с личной жизнью ему очень не везло.
Сколько было ему лет, когда он ушел из жизни?
Он ушел из жизни в 2015 году. Родился он в 59-м, то есть он умер в 56 лет от инсульта в одной из екатеринбургских больниц. Когда я его... Последние годы я его не видел, потому что он жил в Верхнем Дуброво. У него умерла мать, за которой он ухаживал, и он уже оставил свою квартиру здесь, в Екатеринбурге, дочке с внуком, хотя тоже непростые отношения у них были. И последние годы он жил там, в Верхнем Дуброво.
А портрет?
Портрет
Игоря Александровича.
Он всегда стоял за правду. И он за эту правду мог даже, вот, скажем так, грубо набить лицо. Была такая ситуация. И хотя я против таких вещей, но именно по отношению к тому человеку, я понимаю, почему это произошло. То есть, скажем, было за что. Хотя можно было, наверное, как-то вот по-другому этот вопрос решить. Но как решил, так и решил. Но все-таки это не... Все-таки Игорь вот таким интеллигентом в таком понятии обычным он не был. Обычный, простой, такой рабочий, крестьянский человек с такой вот рабочей закваской. Он любил работать, он умел работать. В последние годы он работал на вахте в горном институте. Его туда Алексей устроил, Кузин. Вот. И он всегда, он думал не только о себе. Даже это можно судить по критике. То есть он рассматривал, у него было такое понятие «горно-уральская поэзия». И он писал критические материалы о екатеринбургских поэтах. Хотя не только екатеринбургских, но вот он писал и о Борисе Рыжем, о которого знал, и о Вячеславе Терентьеве, и о Петре Радимове, об Олеге Дозморове, о Казарине, об Алексее Кузине. Вот, по-моему, даже о Изваренной он писал, потому что они тоже очень хорошо были знакомы. Вот, то есть он, а очень часто поэты, вот есть только я, а все остальные это так. Это так, это неинтересно, это плохо. Нет, он все равно, вот если хорошо, он говорил, что это хорошо. О других людях. Такой вот коренастый, невысокий, в очках, такой вот заикающийся. И поэтому он, естественно, очень мало читал стихи сам. То есть вот, вот так вот. Почему там произошло так, я не знаю. Но...
Прочтете что-нибудь из его стихов?
Да, я прочту стихи, парочку стихов, и если останется время, значит, у меня есть две песни на его стихи, вот одну можно было бы именно деревенскую послушать. Вот одна из его любимых, которой он посвятил, это стихотворение коротенькое. Я ее немножко знал, по крайней мере, в компании встречался. Мы с тобою рассвета не ждем, и смыкаются вечером стены, осыпается небо дождем, но, любимая, жизнь неизменна, словно осень, и выход один – доживать всякий раз до рассвета, чтоб в душе, в этой бездне глубин, оставалась хоть капелька света. Четко, точно. И тут опять же противоположность. Рассвета не ждем, и вместе с тем жизнь неизменна, но неизменна, словно осень. И в бездне глубин, в этой тьме, капелька света. То есть вот все, вот опять же, вот это вот, вот такое вот противоположное. То есть нет чисто черного, нет чисто светлого, чисто белого, а есть вот и то, и другое. И вот это вот все вместе. Деду Логину. Холмик ростом в пол локтя. Вот и все о человеке. Даже очередь в аптеке для него теперь пустяк. Даже лужа, даже горе. Все на кладбище равны, по ту сторону стены. В земляном лежать просторе. Почему среди могил мы становимся взрослее, не умнее? Мак алеет, он его и не любил. Вот и все о человеке, кто бы там ни говорил. То есть тоже четко, точно. И вот интересный взгляд, наверное, последнее, что я скажу. Даже лужа, даже горе, все на кладбище равны. Обычно говорят, что на кладбище равны люди. То есть те, кто там похоронен. Или все там перед лицом смерти равны. А тут лужа и горе очеловечены. Все равны. И лужа, и горе, и люди. Все там, все там вместе. Все это все природа. То есть природа для него была вот таким вот, ну, живым. Живым.
И какую мы песню будем сейчас слушать?
Песня «Бережок». Даже по названию чувствуется, что вот оно вот так вот.
Что-то такое.
Что это природа, да, что это не просто берег какой-то на берег реки, а именно бережок.
Уютная деревенская.
Уютная деревенская, да.
оттуда бережок. Реченька чистая, чистая, но до сих пор ишёт это из лука лучистая. Нас до сих пор бережёт это из лука лучистая. Радужный солнце кружок, стадо иградом аистами, за поворот вложок, реченька быстрая, быстрая, за поворот вложок, реченька быстрая, быстрая. Где же мой милый дружок, девушка русая искорка, несется в тонкий рожок, ноченька тихая, близкая, несется в тонкий рожок, ноченька тихая, близкая.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами. О них рассказывает писатель, поэт и режиссер, также лауреат 5-го фестиваля кино и литературы «Словеча» Евгений Лобанов. Веду беседу я, журналист православного радиоканала «Воскресенье» Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио. До свидания.